Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, сегодня в канун церковной памяти святителей чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского, мы рады приветствовать в нашей студии монахиню Магдалину Некрасову, носительницу Марфо-Мариинской обители Милосердия. Эта передача записывалась накануне еще одной памяти, памяти непрославленного пока подвижника благочестия, выдающегося иерарха нашей церкви, митрополита московского Николая Ярушевича. И так совпало, что две этих памяти, церковная память святителя и память владыки Николая Ярушевича, переплелись, и то, что передача выходит в эфир накануне этого дня, все это вместе ознаменует 55-летнюю годовщину со дня кончины владыки Николая. Радио «Радонеж» каждый год 13 декабря посвящает свои эфиры этому выдающемуся иерарху, церковному деятелю, политическому деятелю, проповеднику и человеку, который оставил неизгладимый след в сердцах людей, которые его знали. Матушка, честно говоря, для меня было откровением, что вы близко были знакомы с владыкой, когда мне об этом сообщили. Естественно, мы воспользовались вашим любезным согласием и очень надеемся, что вы нам расскажете о владыке.
Я рада, спасибо большое. Я рада вашему горячему такому интересу и вашему отношению ко всему этому, и в частности к владыке Николаю. Но я должна сказать, что владыка приезжал в Париж, где я жила, родилась и выросла. Это был 45-й год, сразу после войны. А мне в это время еще не было 12 лет. Поэтому, сами понимаете, что я могу вам рассказать интересного. Мне было очень неловко, когда меня попросили прийти и рассказать, и мне нечего рассказывать.
Какие-то детские впечатления наверняка остались.
Ну, впечатления неизгладимые, но... А вы умеете рассказывать впечатления? Впечатления переживают. А как их рассказать? То... что владыка был для меня, он остался до конца моей жизни. Мне сейчас 83 года. Я никогда не забуду ничего. И сначала именно, как вы говорите, впечатление, которое он оставил тогда, когда он приезжал в Париж. А потом, когда мы как бы приехали в Советский Союз, он, для моих родителей это было возвращение на родину.
А какой это был год?
47-й год. Было недавно выпущено, издано, я не знаю где, письмо Сталина о том, что бывшие мигранты, если только они не участвовали во время Второй мировой войны в пользу немцев, но этого не было, могут совершенно спокойно возвращаться на свою родину, и никаких проблем не будет в связи с тем, что они были вот первой миграцией, что там... Ну, в общем, они могут не бояться.
А расскажите немножко о своей семье, о родителях. Как попали родители во Францию?
Мой отец закончил пажеский корпус, если вам знакомо это, в Петербурге. И мой отчим тоже закончил пажеский корпус. И со стороны матери ее отец был там крупным, ну, уже деятелем, уже взрослым. Тогда как вот остальные члены наши семьи, вот молодые, они кончили пажеский корпус как раз во время революции. Так что их деятельность, собственно, почти деятельность это нельзя называть, правда. Ну, вот мой отец принадлежал роду Некрасова. Он прямой потомок Некрасова, если вы знаете. Вот писатель, не раз у него не было детей, и он передал свое...
Право наследования.
Да, ну, я хочу сказать, книги. Он передал, в общем, все свои права наследования своему старшему роду Федору, который был дедушка моего отца.
Тот самый Николай Алексеевич Некрасов, да?
Да, тот самый Николай Алексеевич передал вот это. Так что он мой прямой, да, прадед, не знаю, как это.
А мама?
А моя мать, Марья Львовна, да, моя мать, Казымбек, если вам еще это говорит, фамилия говорит.
А как же?
Ну, вот, мама.
Это ее дневники сейчас опубликованы, да?
Нет, это моя прабабушка. Опубликованная, я провожу. Очень хорошая, правда?
Очень.
Ну, да. Вот. Вот.
А сам Казымбек, который работал в патриархии и вот. В иностранном отделе?
Это мамин брат. Это родной мамин брат. И, собственно, их было только двое детей. Александр Львович.
Александр Львович. Совершенно верно.
Лев Александрович был, это мой дедушка.
Я для наших слушателей только маленькую ремарку дам, что Александр Львович Казымбек в течение многих лет работал в отделе внешних церковных связей Московского патриархата и был непосредственным сотрудником, в частности, наверное, владыки Николая Ярушевича, потому что владыка в те годы возглавлял этот отдел, еще находившийся в Новодевичьем монастыре.
Да, он его хорошо знал и очень любил. Но владыку Николая нельзя было не любить. А если можно, я только скажу несколько слов о том, что когда он приехал в Париж, ну, вы, наверное, знаете, раз вы немножко знакомы с обстановкой русской эмиграции в Париже, то в эмиграции это был первый человек, который, тем более церковный человек, который приезжал из Советского Союза, как у нас, к сожалению, говорили, от большевиков, из страны большевиков, приезжал вот в русскую эмиграцию. И я помню, что, ну, я еще была маленькая, но я очень помню, что были такие некоторые особенные такие враждебно относящиеся, как, в общем, к Советскому Союзу, к политике, которые говорили, надо посмотреть, что у него под рясой, может, погоны там какие, вот. Но никто ничего не знал, никто ничего не видел. Но вот одно я могу сказать, единственное, как свидетельство, что одного дня было достаточно, чтобы владыка Николай стал тем, кем он стал, тем, кем он был. Его сразу расступилась вся эта, еще могли иметь какие-то подозрения те люди, которые его еще не успели увидеть, но те, которые видели его, а, ну, сказать, весь Париж был, ну, не только газеты, но и в Париже было, ну, такое волнение, такое отношение к приезду митрополита Николая. А у меня почему-то с детства было вот какое-то такое религиозное все время рвение, которое мама очень было неприятно, она хотела это из меня выкачивать. А оно было очень сильное. И как раз, слава Богу, это было в дни нашего школьного отпуска. И я просто вырвалась, и я ни одной из службы его не пропустила. И я настолько все время стояла перед ним и слушала каждое его слово, что он спросил, как меня зовут, и запомнил мое имя. И когда я причастилась, это было в день соединения, ну, вот это историческое, конечно, событие. Почему-то о нем почти не пишут сейчас. Ну, вы знаете, что русская православная церковь до Франции была как бы разделена на три, как назвать их?
Диоцезы, юрисдикции, да.
Ну, юрисдикции, на три юрисдикции.
Митрополит Евлодий.
Евлодий главный был, и, к сожалению, тоже не к сожалению, а он должен был примкнуть к Вселенскому патриарху.
Митрополит Антоний Храповицкий.
Храповицкий, которого мы назвали Карловчане. Вот это Храповицкий и остаток верной Русской Православной Церкви Московской. Вот эти три юрисдикции существовали. И, ну, как это принято почему-то у русских, они вообще друг друга ненавидели и очень-очень враждовали.
И что, среди эмиграции это тоже было, да?
Ой, очень сильно. И даже, я помню, в детстве, как рассказывали, что якобы какой-то русский мигрант потерпел кораблекрушение, оказался где-то, ну, спасся на каком-то острове, и там выжил. Ну, там хороший был климат, он стал что-то сажать, и, в общем, выжил. И когда его нашли, он, у него уже была какая-то кибитка, не знаю, как сказать, такой домик. Он там жил, и вот он рассказывал, у него даже есть два храма, показал. И те очень удивились, почему, зачем два храма? Как он говорит, один храм, в котором я молюсь, и... а в другой, в котором ноги моей никогда не будет. То есть вот это просто показывает, какая у них была, что они прямо проклинали друг друга.
А владыка Николай разделял как-то эти юрисдикции, когда приехал?
А когда владыка Николай приехал, он был как раз, он увидел вот то, что происходило. И за две недели он сумел такое действительно оказать, такую любовь, такое понимание того, что там творится, такое доверие к русскому религиозному чувству, что за две недели все эти три объединения, особенно Карловацкая, она была очень твердая, и они соединились, и произошел праздник, хотя это был конец августа, праздник, который, когда владыка рассказывал со слезами, ну, со слезами слушали его. Ну, я вот это написала в воспоминании. Действительно, народ рыдал, народ плакал. Нельзя было слушать его без слез. И он был очень, владыка, взволнован, что... Поймите, вы русские, и сейчас вот вы утвердили свое, вы нашли вашу мать-церковь, вы сейчас снова стали принадлежать русской православной церкви, нет для вас другой. Люди, а это был уже год, я говорю, 45, то есть еще одно поколение только после революции. Люди, которые там был, вот на нашей улице жил, фамилия его, министр государя. Но некоторые люди, которые еще недавно, ну, которые помнили и государя, и всю обстановку в России. Так я хочу сказать, что это были действительно не... по крови русские, это были русские по духу, и они были так взволнованы, что отовсюду стали раздаваться крики, что владыка, мы никогда туда не вернемся, но от нас поцелуйте нашу землю, или поклон земной русской земле, и, ну, было очень-очень большое волнение, очень большое волнение. И даже те, кто уже не выехал, а родились уже там, ну вот как я, например, и мой брат, вот, они были тоже так взволнованы, что это наша родина, это Россия. Россия – это было что-то абсолютно святое для, ну и для них, конечно, но для нас, родившихся во Франции, не было другого. И когда, я помню, меня в детстве спросили, какая самая известная святая река, вот я... не знал, как сказать, и сказала Иордан и Волгу. Потому что все святое – это только русское. И это правда так было. Это не носило такого, знаете, какого-то нехорошего характера. Я не знаю, как говорить. Но это было глубоко искренне, глубоко. Поэтому для нас возвращение, но для нас не возвращение, мы приехали на родину. Это мы с большим великим волнением, таким духовным волнением. И вот, и мы не боялись ареста, но, к сожалению, во время в Советском Союзе происходили какие-то разделения. Я до сих пор не очень знаю. Там какие-то Берия, какие-то еще.
Но ваша семья подверглась к этим
заговорам? Да, к сожалению, моего отчима арестовали на 25 лет. Я помню, ему дали Куми АССР Инта. Да.
А мама?
Мама осталась с 5 детьми. Ну, те маленькие, эти я большая была. А нас сослали через полгода, просто не говоря никуда, сослают, вообще ничего не говоря. Это происходило ночью, как нам сказали, это всегда такие вещи происходят ночью. И нас посадили сначала на грузовик, раздетый. Это было в городе Тбилиси, то есть там жарко, ну, это юг, а происходило это в декабре уже, и привезли на, не на вокзал, а на товарную станцию, где вот, высадили грузовика, и голодные, раздетые, и голодные уже ночью, ждали и подали поезд, и нас бросили в этот поезд. И прямо спрашивают, куда? Ну, куда мы едем? Приедете, узнаете. И в результате нас отправили в Южный Казахстан, но в пустыне Южного Казахстана. Это не тот Южный Казахстан, который, где были города, там селения, а действительно абсолютная пустыня. И бросили из грузовиков, и грузовики уехали, и мы остались. Как мы выжили? Вот, может быть, по молитвам святителя Николая. Он, когда в последний его год служения в Париже, я посмела ему, хотя я была совсем маленькая, но он меня запомнил уже, имя мое запомнил. Я ему написала маленькое письмо, и которое мне продиктовала моя тетя Толстая Милославская. Потому что она видела, что я вот горю этим. Я не знала, как написать. И она мне посоветовала, ну, попросила, может, тебе иконку какую-нибудь подарить. Тебе будет на память. И вот я ему написала. И когда он садился уже в машину после службы, дала, я помню, как он... Ну, я помню, конечно, все, все мелочи. Он мне сказал, что, Оленька, я просто очень сейчас занят. Можно я это прочитаю, когда я приеду? И, наверное, он по моим глазам увидел огорчение и сказал, нет, я сейчас почитаю. И машина двинулась. И это было как раз за два дня до этого большого праздника, как я говорю, присоединение всех трех юрисдикций, всех. И действительно, это был такой праздник. И вот так сказал, говорил все время слова такие. И говорил, что я могу сравнить мое состояние сейчас, ну, только вот с пасхальным расцветом. Мне прямо мне хочется сказать, он Христос воскресе, и он не успел сказать следующее слово, как так грянуло такое воистину воскресе, просто многотысячное. И, ну, люди просто все плакали, рыдали, и владыка иногда останавливался, он не мог говорить о слезах. Это было, если это исторически было, но об этом, к сожалению, я в советской литературе нигде не читала. Ну, Парижа, не знаю, вряд ли это есть. Ну, вот. И поэтому я хочу сказать, что впечатление, которое он создал тогда в Париже, это было действительно как мать, которая находит своих детей, вот такое, ну, вот вы сказали впечатление, его нельзя передать. Его пережить. И я вот действительно, мне 83 года, уже почти нету. Ну, прошло много-много лет, уже нет людей, которые помнят это.
Многие, кто вспоминает Владыку, отмечают именно этот его дар. Дар проповеди, дар слова. Да. И дар сострадания и внимания к каждой человеческой душе, к каждой. Дар любви, огромный дар любви. А говорят, что Владыка не уходил, пока не помазал всех или да. на все нужные. Да. Каждому он что-то говорил, каждого отмечал, на каждого смотрел. Да. Для него не было общей массы людей, и каждый был индивидуальным.
Да.
А как вы думаете, вот это его личный какой-то такой дар, личная особенность, или действительно, как многие говорят, Владыка, ну вот в данный момент был как-то послан Богом в этот исторический момент в церковь. Но ведь много людей талантливых, даже не в церкви, много людей сострадательных, много хороших ораторов, много тех, кто владеет даром слова и даром любви, тоже многие люди с любовью относятся. В чем здесь дело? Ведь церковь возглавлял не менее значительный по своим дарованиям митрополит, впоследствии патриарх Алексей Симанский. Да. И все-таки митрополита Николая мы вспоминаем особенно как-то.
Да. Да, я думаю, что вот то, о чем вы говорите, в нем особенно был этот дар. Этот дар действительно сочувствия, сострадание, дар любви, который у него был поразительно развит. И когда он принимал, ну, как он, вот девчонка в данном случае, 12-летняя, ему дает какую-то записочку, он примет со всей серьезностью и с любовью. И какой-нибудь нищий или, наоборот, богатый там, представитель еще там, высокого ранга, у него любовь была невероятно изливалась любовь. Я думаю, это главное, что его выделяет среди других.
Вы попали в ссылку. Сколько вы там пробыли? Когда вы вернулись опять к мирной жизни?
Мы попали, когда еще до, как Хрущевская называлась, да, гонение. Мы еще при Сталине, по-моему, попали. А вернулись мы, когда Хрущев освободил всех. И я... Вот вы, кстати, затронули вопрос о промыслительность, о промысле Божьем, чтобы промыслительно митрополит Николай возглавивает, и вообще о промысле Божьем. И вот действие промысла Божьего, лично я в своей жизни, может быть, по молитвам Владыки, видела очень-очень много раз. И когда нас освободили, я уже была в Ташкенте, и там был поразительный архиерей Владыка Ермоген Голубев. Он, кстати, был из другой совсем среды. Его отец был профессором богословия в Киеве. То есть он принадлежал совсем не новому духовенству советскому, которое не имело еще корней, как правило. И как я, почему я попала? А Ташкент территориально был совсем близко от места нашей ссылки территориально. Там была пустыня и пески. Ну, там, конечно... Мы бы все погибли и умерли. Я просто старшая была. И мама сказала, если ты не доберешься до Москвы, мы все умрем. Дедушка мой там умер с голоду. Казымбек, вот как раз. И мама как бы меня подталкивала пробраться вот в Москву. Но я без денег, без одежды, без какой-либо документа. Единственный документ мне было письмо митрополита Николая, но это документ не для советского. Вот письмо митрополита Николая и аттестат зрелости, который дедушка настоял, чтобы я бы сдала. Мне было уже тогда 17 лет.
И вы попали в Москву.
И я добралась до Москвы. Ну, это было сплошные чудеса. Как я добралась до Москвы? Как я добралась до Москвы? И когда я добралась то самое, до Владыки, как бы, он принимал это, как называется, где он и сейчас принимает тоже, когда приходит с просьбой, вот, Новодевичий монастырь, он там принимал. И когда я туда пришла, его секретарь, забыл фамилию, но я его знала, как, не помните, фамилию, он известный, и секретарь Владыки Николая, он говорит, что девочка... Тут архиереи ждут и не могут дождаться, потому что он так уезжает. И взрослые, ну, в общем, настоятели, разные священники. А по какому-то делу? Я говорю, я по личному. Он так улыбнулся, говорит, ну, хорошо, я передам. И вдруг он вышел и говорит, Владыка сказал, что он примет вас, но только последний. Но это все было опять промыслом. И когда Владыка меня принял, он говорит... Он меня обнял и сказал, Олечка, ты совсем не изменилась, только выросла.
Неужели он вспомнил?
Ну, да, но я ему написала. Он говорит, ты не только выросла. Ну, говорит, что ты сделала? Ведь у меня еще сейчас в кармане билеты были на вчерашний день в Сухуми. Он там отдыхал всегда в Сухуми. Я вчера должен был быть в Сухуми. Если бы не было срочного дела в Кремле, мне пришлось эти билеты, вот один тут, он мне показал, и я еду завтра. А если бы я бы уехал, что бы ты делала? И так посмотрит меня. Я думаю, если бы ты знала, Владыка, через какие я прошла муки, ну, одна еще верная смерть. Вот. И Владыка нашел возможность не только помочь мне вернуться домой и написал маме, он... У меня, я не принесла с собой, у меня сохранилось все его письма и телеграммы, и денежные переводы. Хотите, я вам принесу?
Покажу. Конечно.
Да, денежные переводы, телеграммы и письма. Я не знаю.
Писем много?
26.
И что он вам сказал?
И он сказал, что я поговорю с... Назвал фамилию, но я ее сейчас не помню. Я ее долго, много лет помню. Один из помощников, кто-то там был, Сталина?
В правительстве.
Да,
в правительстве.
Вот. И я с ним поговорю. И он обещал мне это сделать. Вообще, я потом читала и слышала, что митрополит Николай никак не... Он искренне нам говорил, что не бойтесь. Правда, он все время... Вот это я хочу вот свидетельствовать. Он все время как бы тормозил наш порыв приехать в Советский Союз. Не наш личный, а всей эмиграции. Он говорит, Родина вас ждет, Родина вас примет. Приезжайте домой. Но только... Подождите, дайте России возможность залезать раны войны. Это был 45-й год, понимаете? Залезать раны войны. И вот это он говорил, я думала, что он говорит это, и долго думала, что он говорил это именно так, залезать раны войны. А потом мы поняли, что он это говорил в том смысле, что подождите, приезжать, еще не время, еще вы не в безопасности, как бы. И действительно, очень многие... из тех, которые приехали, но не все. Очень многие попали и в ссылку, и в лагерь, и в разные такие.
И вы остались в Москве?
Нет, не в Москве. Нет, он мне дал деньги на билет, чтобы сразу к маме. Трое голодающих детей. И все, больше не было. Дедушка умер, и старший брат уехал. И вот я приехал к маме. С этими деньгами, вообще уже с продуктами, потому что гречка это была вообще сказка. Ну, все. Вот. И, конечно, мы благодаря этому только выжили. Благодаря этому выжили. Но не буду подробности рассказывать. А поскольку я бежала через Ташкент, я вам говорила, и в Ташкенте мне помог добраться до Москвы архиепископ Ермоген Голубев. Он царствует, он святой человек, замечательный. Но он замечательный человек. И он мне предложил работать у него в качестве бухгалтера, потому что я научилась на бухгалтере в качестве бухгалтера, кстати, свечного производства, которое маленькое было такое, нужно было ташкентской епархии сделать свое, потому что им такие налоги были страшные. Но по этим материальным причинам. И вот он мне предложил работать. И с этого дня я не оставляла церковную работу, потому что никогда. Вот это было.
А вы работали в Ташкенте?
Да, я работала в Ташкенте все время. Работала в Ташкенте, приезжала к владыке Николая в Москву на Бауманский переулок. И писала ему, и он мне писал вот отсюда эти письма. Вот. И, ну, митрополит Николай, это был как бы ангел во плоти, но с такой любовью. Он так был рад, потому что теперь я узнаю, но и тогда я чувствую это, что у владыки было как бы чувство ответственности и вины за то, что он, в общем, людей, которые с трудом за границей все-таки сумели устроиться, как бы их... И вот этот порыв, он был неотрывный от порыва приехать, правда. И он так тормозил, что подождите, дайте России немножко, не торопитесь. Ну, а теперь я понимаю, что значит он не торопитесь. Действительно, и когда потом он встречал, и к нему приходили люди просить о его помощи из наших эмигрантов, когда, то он где-то, по-видимому, ощущал чуть ли не ответственность или вину за то, что они приехали по его, как бы, свидетельству о том, что можно ехать, что нет уже. И действительно, в Советском Союзе очень много изменилось уже в 45-м году, когда Владыка приезжал. Теперь я читаю, знаю, что во всем Советском Союзе было, я не знаю, 100 или 200 храмов открытых, включая... Кстати, и Прибалтика, которой нету, и вообще включая много. И Владыка мне помогал устроиться и в церкви работать, и он очень был со мной ласков до конца. Но я не знал, что его ожидает такая неожиданная. И теперь еще последнее, если можно, я вам хочу сказать, что мне в Москве были встречи с людьми, которые знали Владыку и говорят, что эта смерть, ну, во всяком случае, такая...
Не случайная.
Ну, да. Да, не внезапная, а случайная. Вот. И вот
как раз... Об этом все говорят.
Да, но это потому что правду никуда не денешь.
Он был около 70 лет же, он себя неплохо чувствовал.
Он себя хорошо чувствовал. Он всем говорил, что на редкость как-то, ну вот бывает пациент, могу сказать, что как-то здоровье ухудшается, ухудшается. Потом уже в конце своих 60-х годов, к 70 лет, он сам удивлялся, насколько он бодро и крепко себя чувствует. Он...
Вы узнали о кончине Владыки. Как вы встречались с ним незадолго до кончины?
К сожалению, я не узнала. Я узнала уже, когда он умер. Я не успела его увидеть. А до этого я из Ташкента приезжала в Москву. Но, конечно, он не говорил никогда. Так он не знал, вы же знаете, он внезапно это было все.
Как вы восприняли вести о кончине его?
Ой, я сразу поехала на его... могилу, но туда не пускали, это Смоленская, знаете, это храм, и туда вообще в Нур не допускали, я под окном стояла и молилась под окном, но, да, для меня дороже вот их никого не было, никого, правда, даже в семье. И я когда узнала, я была совершенно поражена, потому что он все время говорил, подчеркивал, что хорошо себя чувствует. Прямо он подчеркивал, как будто бы он чувствовал, что что-то такое на него натравляется. И вдруг неожиданно он узнал о том, что он снят с работы, как он говорил, с работы. И что теперь у него он на пенсии вынужденный. И потом через окно его, значит, в больницу, Боткинскую больницу, его, значит, привели, и там потом я узнала немножко от одной девушки, которая, от его духовной дочери, что он находится в отделении, которое никого не пускает, вообще не пускает, и лифт там не финализуется. И в этом отделении одна палата, где сидит врач, явный чекист, который никого не пускает. И вот, и она пробралась, хитростью пробралась. Что просто она поднялась и сказала, это я рассказывала, сказала этому врачу, который кинул, что вам надо. И вообще, она говорит, мне ничего не надо, я иду совсем в другое отделение, а мне это подошло и попросила, чтобы я вам передала, чтобы вы спустились на несколько минут, потому что вас вызывает какой-то очень важный человек. И все, она хотела, сделала вид, что хочет уйти. А та сказала, стоп, тогда я спущусь, но вы садитесь на мое место и никого не подпускайте. И вот как только она вышла, она кинулась к Владыке и увидела его со всеми этими самыми капельницами, которые в руках и в ногах, и капельницы. И Владыка измученный лежал уже. Ну, его действительно. И когда Владык ее увидел, он ее узнал, и он начал плакать. И так как она мне это рассказывала, это было очень давно, вот я запомнила только его слезы, что он плакал. И она попросила Муфтина его поцеловать в лоб. Он разрешил. Это было еще маленькое чудо, с ней связано с ее переживаниями. Вот. И в это время влетает этот самый врач, который не врач, а, ну, в общем, понятно кто. И кидается, говорит, никто меня не вызывал. Зачем вы? Что, где вы взялись? Она говорит, я ничего не знаю. Мне сказали, нет, нет. И она быстро выскочила. Почему-то ее не рисовали, и она исчезла. Так что... И там бы еще был один случай, который тоже говорит. Но я лично уверена совершенно, что Владыка, слава Богу, закончил свою жизнь и осветил свой венец именно как, во всяком случае, да, мученик, и как он был не мученик.
Именно так.
Да, что он осветил, ему Господь дал и это.
Дело в том, что сегодня, когда мы совершаем 100 лет со дня тех страшных событий в России, да, я имею в виду большевистского, да, переворота, да, да, вопросы эти неотвратимо встают перед нами. Мы беседовали недавно с князем Александром Александровичем, и он сказал, в частности, что Россия должна покаяться за эти 100 лет. В чем, я спросил его, в чем мы должны каяться и как это должно происходить? Мы должны твердо осознать, что все свершившееся, сказал Александр Александрович, это страшная трагедия для всего русского народа. И, как я понял уже потом, мы не должны сегодня воспитывать православных сталинистов или каких-то людей, которые чтут и Сталина, и государя, или мы хвалимся нашей советской эпохой. Это недопустимо. Это все построено на крови, на страданиях и на трагедии русского народа. Если мы признаем это, мы сможем дальше совершать свое служение. Говоря про владыку Николая, многие называют его чуть ли не советским владыкой, который был патриотом. Мы знаем его деятельность во время войны. Он был и военным врачом. Он и очень многих поддерживал раненых и возглавлял штаб. В свое время мне рассказывала его сподвижница Любовь Фетерсон. Был ли он, на ваш взгляд, человеком советским, который служил строю, или все-таки это он делал вопреки и старался сохранить церковь?
Мне кажется, он был человек, который прежде всего был русским. И в этих условиях сказать что-то такое именно про советское, это значит не послужить России, а принести вред. А он старался везде все время быть полезным России. Вот, вот это, помните, танковая какая-то дивизия, которую он сам, по его горячему такому... Не вообще владыка Николай был действительно патриотом, но патриотом России, а не Советского Союза. Вот. И когда он был в Париже, он мог это открыто, так сказать, не патриотом говорить, я уверена. Да.
Сегодня очень много говорят о встрече трех митрополитов по, скажем так, благословению Сталина, когда он собрал троих, Ярушевича, Сибанского и будущего патриарха Сергия Строгородского, и разрешил, так сказать, открыть духовные заведения, чтобы восстанавливать церковь. Сталину приписывают чуть ли не возрождение русской церкви. Как, на ваш взгляд, все-таки?
Ну, я думаю, что это действие не, заслуга не Сталина, потому что это, опять же, этот промысл Божий был над Россией. И хотя Россия себе показала в какой-то момент действительно как бы отошедшей от церкви. И вообще, ну, вы знаете, как много было. Ну, он собрал вот этих трех митрополитов для того, чтобы восстановить церковь. Нельзя было оставлять больше России без церкви. И, кроме того, церковь сыграла очень большую роль во время войны. Вот, мне кажется, что это был именно признак не советскости этих людей, а их русскости, которая неотрывно связана с христианством, с верой.
В свое время святителю Тихону, патриарху всероссийскому, который был избран в 17-м этом судьбоносном году на патриарший престол, инкриминировались, скажем так, его близкие отношения с советской властью. И даже митрополит Сергий Строгородский, который был выдающимся богословом, выступал одно время в оппозиции святейшему патриарху, собирал специальные делегации, как мы читаем в воспоминаниях, шли и спорили с патриархом, кто спасает церковь, Господь или патриарх Тихон. И он сказал, что, конечно, церковь спасает Господь, но он вынужден был подчиниться, чтобы сохранить церковную администрацию и церковную жизнь в те годы. Эмиграция российская не приняла советской власти. И обвиняли и церковные власти в том числе в том, что они подыгрывали советской власти. Сегодня уже и церковь у нас объединилась зарубежная. К сожалению, не вся, не все части. Но исторические уроки вынесены. Что нам мешает сегодня все-таки отказаться от своего коммунистического прошлого? А ведь мы не можем от него отказаться, пока у нас мавзолей на Красной площади, звезды над Кремлем, и хотя герб уже восстановлен, и президент уже под этим гербом, но Кремль по-прежнему у нас коммунистический. Что мешает нам? Что мешает нам выйти из этого столетия страшного, на ваш взгляд?
Мне кажется, это типично русская такая, что не терпится это взять и выбросить. Но, по-видимому, исторические такие вещи, не знаю, мне приходилось даже в Советском Союзе встречать людей, которые действительно искренние верующие и патриоты советские. Советские патриоты.
Почему это возможно?
Они, а как, кто им мог объяснить до конца вот, всю сущность вот, большевистскую и коммунистическую?
Только от недопонимания, да?
Я думаю, да. И воспитание. Потом три поколения, это же очень много, очень много. Они воспитывались в этом. Но когда советские люди... Вот, я уже больше 60 лет работаю в церкви. И вот когда я была в Таллине, мне дали, заставили, чтобы я преподавала основы катехизации. Основы, что люди приходили в церковь, приехали мы, например, в Тресвергую Лавру, и оказывается, там 70 или 80% нашей группы не крещенные даже. То есть люди не знали ничего. И вот в ответ на ваш вопрос, почему? Ну, потому что люди не знали. Ведь даже и во времена Христовы, когда люди видели Христа, им больше ничего не надо было. А когда люди только слышали о нем или слышали против, то нельзя инкриминировать этим бедным горячим русским людям, что они поверили одному или другому. Они были воспитаны так. Поэтому, мне кажется, этот процесс, он дойдет до конца. Он продойдет до конца, но он постепенно будет. И то он сейчас, по-моему, понимает, очень быстрым шагом пошел.
Машка, последний вопрос. Не кажется ли вам сегодня, что церковь, которая в советское время была неким оазисом прежней России, да, веры, церковной жизни, и таким, знаете, оазисом, где можно было укрыться от большевизма, хотя она была гонима, сегодня приобретает черты другие, не свойственные ей?
Да, это правда, я это вижу все время, пока. Но это исторически неизбежно.
А да? В чем тут дело?
Ну, советские люди приходят, понимаете, они не... Вот раньше это были люди, которые были изнутри антибольшевики, антисоветские, они могли не говорить это, но они жили совершенно другим, и для них естественно было стать христианами и приходить в церковь, это естественно, они страдали без этого. А сейчас приходят советские люди, приходят в церковь. Но дай Бог, чтобы это было бы искреннее действительно, их обращение. И дай Бог, чтобы правильно их вели, правильные духовенства, правильные священники. Вот мне пришлось в разных монастырях быть. И я хочу сказать, что вот дух монастыря, он очень показывает это. Постепенно, постепенно все изменится, все больше и больше, я надеюсь.
В какую сторону?
В лучшую сторону.
В лучшую?
Да, я надеюсь. То есть, что люди станут христианами не по документам, они проникнутся этим духом и оттолкнут от себя все.
И это возможно без гонений? Без... Гонений должны быть.
Ой, сколько-то они есть, сколько-то они уже есть. Но это уже воля Божия, дай Бог.
Монахиня Магдалина Некрасова сегодня была с нами в студии. Мы вспоминали митрополита Николая Ярушевича, владыку, память кончины которого мы совершали 13 декабря. 55 лет исполнилось с тех пор, как владыка отошел ко Господу. И этот день, 13 декабря, навсегда в истории нашей новейшей церковной истории, день трагический. Вспоминают так это и в Троице-Сергиевой лавре, где он похоронен в крипте Смоленского храма, иконы Смоленской Божьей Матери. И многие люди, кто близко знал владыку, говорят именно об этом. Это была всенародная церковная скорбь, когда владыку отпевали и хоронили в лавре. И причем до сих пор, пока мы не знаем, хотя всей правды о его кончине, мы верим, что владыка предстоит Богу, и с такой же любовью, с какой он общался со своими пособами здесь на земле, он молится за нас у престола Божия. И мы слышим его голос чувствуем его молитвы, и совершаются чудеса и на его могиле, в частности, в крипте Смоленского храма. Об этом говорят чада, и мы надеемся, что молитвами владыки Николая наша церковь все-таки будет избавлена от этих потрясений, которые могут быть.
Будет. Надо сильнее все равно.
Спасибо, матушка дорогая. Надеемся на встречи еще в эфире. Спасибо, Господи.
Дорогие наши слушатели, в эти светлые предрождественские дни мы предлагаем вашему вниманию слова незабвенного митрополита Николая Ярушевича, великого подвижника благочестия первой половины XX века. Владыка Николай оставил нам нетленное сокровище в святых трудах созидания и украшения Матери Церкви в самые счастливые годы ее, когда народ русский жил духом великой победы. К счастью, живы еще некоторые из духовных чад митрополита Николая, каждый из которых является носителем той правды, за которую пострадал преснопоминаемый владыка Николай. Неотъемлемой частью этого наследия являются выдающиеся проповеди. Две предрождественские из них мы и предложим вашему благочестивому вниманию. Ночь и день. Слово, сказанное митрополитом Николаем Ярушевичем в Пименовской церкви Москвы в 1949 году. Нетрудно представить себе, мои дорогие, томительное состояние тяжело больного в долгую зимнюю бессонную ночь. Больной напряженно ожидает рассвета и утра. Он знает, что утром к нему придет врач, соберутся близкие, родные, и при них ему станет как-то легче. Неизмеримо более тяжелую и неисчислимо более долгую ночь переживали верующие иудеи в годы Ветхого Завета. Эта ночь исчисляется не сутками, не годами и даже не веками, а тысячелетиями. Концом этой ночи было рождение Спасителя мира. Для народов, предавшихся идолослужению, эта ночь была беспросветно темной и безнадежной. Греховная зараза зловонной рекой распространялась по лицу земли тогдашнего человечества. Люди задыхались в греховном смраде и тонули в волнах пороков и страстей. Большинство людей потопило в этих грязных волнах свою совесть, а те, кто слышал временами ее заглушенный голос, все же не имели в себе силы противостоять всепобеждающему пороку. В море народов идолопоклонников оставался только маленький островок, небольшое племя богоизбранного ветхозаветного иудейского народа, в котором хранилась истинная вера в единого Бога. Правда, лишь немногие в этой ветхозаветной верующей иудейской семье силой своей веры и с помощью Божией оказывались победителями греха и достигали праведности. Лишь немногие знали откровение Божие о бессмертии души человеческой, но и для них оставалось непонятным, что ждет эту душу за гробом, если двери рая закрыты даже для тех, кто сохранил веру в единого Бога. Большинство же и этого народа погрязло в грехах, и нечистотами греховными заглушалась в людях самая мысль о том, для чего же мы живем и будем ли жить после смерти. Однако в этом богоизбранном народе из века в век, из поколения в поколение передавалось обещание Божие, данное еще первым людям в раю после грехопадения, обещание о том, что придет время родиться на земле Спаситель мира, семя жены, который сотрет главу змея, дьявола. Время от времени Господь посылал иудейскому народу пророков, которые напоминали об этом святом обетовании, будили души людей к вере в единого Бога и звали их покаянию в грехах. Люди вдохновлялись этой проповедью, плакали о грехах, но умирали пророки, и большинство этих людей опять погружалось в свой греховный сон. Ночь продолжалась, люди томились. Те иудеи, кто помнил о грядущем Спасителе мира, жили страстным ожиданием Его. Пророк Исаия говорит об ожидавших дня спасения, уподобляя их тем, кто обращается с вопросом к ночному сторожу. «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Рождественский шестинедельный пост, который предшествует нашему великому празднику, символически изображает собой эту темную ночь ветхозаветного человечества. День за днем течет пост. Проходя это спасительное поприще, мы знаем, мои дорогие, что близко утро, близок день, когда вся православная земля будет поклоняться новорожденному младенцу, лежащему в Вифлеемских яслях. В этот день мы празднуем восход над землей того божественного солнца, которое после долгой ночи взошло, чтобы никогда не зайти. Солнечному свету предшествует свет зари, и прежде чем взошло солнце, явилась на земле та, которую Святая Церковь в словах Акафиста называет «зарей таинственного дня». Когда родилась благословенная Мария, никто, даже ее родители, не знали, какую священную судьбу готовит ей божественный промысел. Но вот пришла минута, когда юная душа Марии из уст архангела Гавриила услышала весть о том, что ей выпадает величайшее на земле счастье — быть матерью того, кто родится для спасения людей от вечной смерти, вечного осуждения и греха. После 9 месяцев естественного чревоношения этот день пришел. Под покровом святой рождественской ночи в маленьком городке Вифлееме, вблизи священной столицы Иерусалима, родился Спаситель мира, которого 5500 лет ожидали ветхозаветные люди. «Ночь прошла», — говорит святой апостол Павел. Ах, как мы счастливы с вами, мои дорогие, что родились не темной ветхозаветной ночью, а днем во времена Святой Церкви Христовой, после того, как родившийся Спаситель мира совершил свой крестный подвиг спасения людей. И когда Святая Церковь украсилась тысячами святых учителей, златословесных проповедников и богоносных праведников, ведь это и о нас. Не только о своих современниках говорил Господь Иисус Христос: «Ваши блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Мы блаженны, мы счастливы, потому что над нами сияет незаходимое солнце, потому что родился и жил на земле тот, о ком говорит евангелист Иоанн Богослов, что он просвещает всякого человека, приходящего в мир, о ком наша церковь поет: «Свет твой, Господи, знаменося на нас». В божественном слове открыты все тайны жизни мира и человека. Мы знаем о священном акте творения мира, воле всемогущего Бога, знаем о том, что божественный промысел управляет миром и каждым шагом человека, о том, что в каждом из нас живет бессмертная душа, что всех нас по смерти ожидает жизнь, не имеющая конца, что все мы – дети Небесного Отца, и что верные Ему дети насладятся вечным счастьем в небесном, нерукотворном, новом Иерусалиме. Во свете Твоем узрим свет, исповедуемый радость и силу этих истин. Священное Писание говорит о том, какой путь ведет нас в вечное, нетленное, небесное царство, путь духовной нищеты, кротости, милосердия, чистоты, алкания и жажды правды. Разве ветхозаветные верующие люди знали хоть частицу того, что мы знаем о своей душе и ее пути к вечным радостям? Как же мы с вами, дорогие, должны быть счастливы, родившись и живя под лучами Божественного Солнца Христова? Это солнце не только освещает нашу жизненную дорогу, но и согревает нас своими живительными лучами. Как тепло жить нам под отеческим кровом нашего сладчайшего Господа, в Которого мы веруем, рождение Которого на земле мы светло празднуем в дни нашего великого праздника Рождества Христова. Мы не одиноки. Среди нас не должно быть одиноких людей. Каждый из нас, верующий, хорошо знает, что рядом с нами всегда тот всемогущий, сильный, любвеобильный, милосердный, который обещал быть с нами до скончания века. Он не только рядом с нами. Он, по Его же слову, стучит в наши сердца и входит в них, если мы этого достойны. Он всегда готов поддержать, подкрепить нас в несении каждым из нас жизненного креста. Мы не одиноки. С нами та, которой Он вручил все верующее человечество, сделав ее нашей небесной матерью. Через бесчисленные свои иконы она проявляет свою материнскую заботу и любовь в отношении всех, кто прибегает под ее покров и просит ее заступления в своих бедах и напастях. С нами все духовное небо, святые ангелы и бесчисленный сон тех Божиих людей, к которым мы обращаемся со своими молитвами, которые взирают на нас в наших храмах со своих священных изображений. Мы не одиноких, не только потому, что находимся в беспрерывном общении с Небесной Церковью, но и потому, что все мы, православно верующие люди, составляем одну великую семью Божиих детей. Когда мы смотрим своими духовными очами вглубь веков, обращаемся к тем временам, когда еще царила ночь на земле, мы видим, какой святостью сияли ветхозаветные праведники, жившие верою только в грядущего Спасителя мира. Воистину, они были огненными столпами среди мрака ночи. Вот праведный Ной, сохранивший веру среди всеобщего греховного растления, Авраам с его всецелым послушанием Богу, Моисей с его пламенной любовью к своему народу, святые мученики Маковеи, отдавшие жизнь за единого истинного Бога, целый сон вдохновенных пророков. Если даже те века рождали таких носителей чистого и святого духа, сосуды крепчайшей веры, то какими же рабами Божиими, исполнителями воли Божией должны быть мы, которым дается преизобильная благодать Божия для жизни во Христе, даны бесчисленные примеры святых для подражания, мы, кто имеем счастье причащаться святых и животворящих тайн тела и крови Христовой. Пусть же бессмертная душа каждого из нас украшается красотой христианской добродетельной жизни. Гордые пусть становятся смиренными, грязные душой и телом пусть спешат очищать себя от этой грязи, жестокие и равнодушные пусть познают красоту милосердия. Все это будет тем путем, которым нас с вами зовет за собой в жизнь вечную сладчайший Спаситель, незаходимое солнце нашей жизни».